Гайто Газданов – классик русской литературы и русского зарубежья. Один из тех, кто, как писатель, сформировался и вырос уже в эмиграции. О рассказе Газданова «Гавайские гитары» сегодня пойдет речь. Году в 1993-94 на Эхе, еще на Никольской, я записал гавайские гитары Газданова со звукорежиссером Василием Мантиповым. Василий и музыку, сопровождающую чтение, подбирал. Запись эта и не сохранилась. Но рассказ этот особенно мне памятен. В общем, не случайно он так неожиданно отзывается сегодня и воспоминанием, и предвестием. Наверное, стоило рассказ записать вновь. Но я ограничусь даже не анализом, а скорее впечатлениями и цитатами. Рассказ простой, то есть, на удивление, прозрачно и просто сделанный. Начинается он с прелюдии. Герой, повествование ведется от первого лица, остается ночевать в чужом доме. Непривычная обстановка, глубокий сырой диван не дают выспаться. И рано утром в полусне, как будто от щелкнувшей пружины, комната наполнилась протяжными, вибрирующими звуками. Мелодия осталась в памяти, но изменялась. Я прибавил к этой музыке фламинго, будто бы проходившего по комнате, и красный закат над незнакомым городом. А потом постепенно музыка угасала, затихла совсем. Затем герой обращается к событиям, вскоре последовавшим. Последние дни смертельно больной сестры и ухаживание за ней. Ее смерть в тот день, когда ее должны были отправить в санаторий. Панихида, плачущий муж сестры Владимир и его утешающая дама, лет 30, принимавшая, казалось, самое близкое участие в его горе. Кладбище, ужин у знакомой Шурина с шампанским и странной обстановкой. И вновь гавайские гитары в финале, звучащие из граммофона, который заводит хозяйка. Газданов пишется спокойной, как будто отстраненной интонацией. Его письмо гибко и пластично. Он точен в деталях. И эта живописная пластика и графическая точность прежде всего обращают на себя внимание. В памяти остаются атмосфера чужого дома, чувство неловкости и неуюта, взгляд сестры, которую герой убеждает, что в санатории она пойдет на поправку, взглянула на меня своими страшными глазами. И врач, сказавший, что ей осталось жить 2 недели. «Мне казалось, — пишет рассказчик и герой, — что он идет с некоторой гордостью, потому что тоже принимает на себя часть ответственности за скорую смерть моей сестры. Купленная от безденежья, дешевые туфли, которые малы и жмут. Описание панихиды и похорон особенно примечательны. Все покупали свечи. Потом Слушка, плотный человек с красным лицом, удивительно напомнивший мне одну старую пьяницу-кухарку, которую я знал в России. Слушка спешно забрал обратно едва сгоревшие на четверть свечи и успел еще пройти между присутствующими на панихиде с какой-то тарелкой, куда собирал деньги. И все в церкви было организовано точно и безупречно с коммерческой точки зрения. Я не был в православном храме много лет, и поэтому стал уже забывать, какой он. Теперь же меня неприятно поразила тупая самоуверенность всех этих священников, диаконов и других своих в церкви людей. У них, может быть, незаметно для них самих был такой вид, точно они знают что-то важное, чего не знают непосвященные. И это вызвало у меня чувство неловкости. Они же все делали очень уверенно, распоряжались о том, куда поставить гроб, и священник, только что говоривший обыкновенным голосом о цене отпевания, внезапно и без всякой паузы перешел к тому странному и неестественному тону, каким читаются в церкви молитвы. И я видел, что большинство присутствующих ощущают робость перед этим толстым мужчиной в длинной и смешной одежде, который один знает, что делать, и правильно понимает все происходящее. Мне очень запомнились эта неподвижная группа людей и глиняные стены ямы с выступающими длинными корнями, которые вдруг показались мне жуткими и незнакомыми, как флора неизвестной страны. Потому что, думал я, теперь все, чем жила моя сестра, она оставила для того, чтобы быть зарытой тут и окруженной этими корнями, которые здесь также нужны, естественно, как стволы и листья наверху, на земле, где она жила до сих пор и где мы еще жили сегодня. Но самое неожиданное в этом рассказе – ужин у знакомой Шурина, когда показная скорбь или попытка эмоционального соответствия самому факту потери близкого человека, искусственное или естественное, то, что он, Владимир, думает автор-рассказчик, плакал все время, несколько удивляло меня. Он знал уже год тому назад совершенно точно, что его жена умрет, а последние месяцы и недели видел ее уже почти умершей. Но на него, вероятно, как и на многих других людей, действовала обстановка, в которой это происходило. Газданов описывает эту атмосферу стыда и неловкости, но в описании ужина, благодаря шампанскому, постепенно эта атмосфера дополняется сладострастием, вожделением. Вот знакомая Шурина Владимира. Розовые ее ногти, покрытые густым слоем лака, блестели при свете лампы, когда она брала бутылку и наливала вино. Ее глаза, очень черные, стали оживленными. Было похоже на то, что вся эта странная обстановка доставляла ей какое-то редкое и запрещенное удовольствие. Потом принесли громадные груши, которые дама ела медленно, но с таким видимым наслаждением, что мне показалось, будто я уловил в ее глазах выражение спокойного сладострастия. Мой Шурин сидел, тяжело опустив голову на стол. Он не мог больше пить. Тогда дама поднялась, подошла ко мне, и зрачки ее быстро приблизились к моим. Ее брови поднялись, и когда она совсем раскрыла глаза, я увидел в них то же выражение, которое заметил во время обеда, за грушами. Только теперь оно было в 1000 раз сильнее. И, наконец, вслед за этой сценой, когда герой силой воли преодолевает наваждение, еще одна выразительная в своей скульптурности картинка, преображающая повествование, уводящая все в совершенно иной план. Справа от меня стоял небольшой шкаф с книгами. Верхняя его часть была затянута тонкой, но непрозрачной зеленой материей. В шкафу этом были книги Бодлера, Гвисманса, Эдгара По, Гофмана и том петербургских рассказов Гоголя в роскошном издании. Затем я отдернул зеленый полог и взглянул на верхнюю полку. На ней стояло 20 или 30 фигурок из слоновой кости, неприличных, но очень хорошо сделанных. Мое внимание, однако, было привлечено не этим. В самом углу полки, закрытой крохотной ширмой, лежали 3 статуэтки из черного дерева. Одна изображала лежащую на спине женщину, другая – обнимающихся людей, и третья – дракона. Статуэтки были сделаны из очень черного и блестящего дерева. Лежащая женщина с тяжелыми каменными глазами казалась плыла на спине. Вино ударило мне в голову, когда я посмотрел на нее, и я сразу представил себе, что она спит и плывет, и видит во сне черные берега с неподвижными деревьями и дремлющими чудовищами. И потом ее сон переходит к видениям жестокой и мрачной любви. И я перевел глаза на дракона. Разные части человеческих тел, мужских и женских, переплетались на его груди. Черные гладкие руки девушки, которая была под ним, охватывали его спину. Деревянный хвост дракона оканчивался змеиными головами. Рядом с ним были обнимающиеся любовники. Их тела были так соединены, что оставались видны только спины, ноги и головы. И колени женщины были повернуты вправо и влево, тем бесконечно знакомым движением, которое сделала бы всякая женщина. И меня поразила необычайная верность этого положения. Голова же ее с тяжелыми волосами была сильно откинута назад, но лицо мужчины было рассеянным и враждебным, как на известном рисунке Леонардо, которого, впрочем, японский скульптор, может быть, не знал. И вот после этого вновь звучат гавайские гитары. О чем же все это? Не морали в духе Толстого, при том, что Толстой в рассказе явно ощутим, ни выводов, ни объяснений. На самом деле о многом. О ностальгии и чужом мире, о смерти близкого человека и скорби, истинной и фальшивой, о памяти и удивительной силе воображения или творческой силы искусства вообще, укладывающей разрозненную обыденность, странности и случайные совпадения в единую картину или одну мелодию, в щемящую музыку. Эти колебания воздуха теперь заключены для меня в прозрачную коробку, непостижимым образом сделанную из нескольких событий, которые начались той ночью, когда я впервые услышал гавайские гитары, не зная, что это такое, и кончились днем похорон моей сестры. Гайто Газдан. Гавайские гитары.